Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 25 и 26, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Евангелие от Матфея, главы 25 и 26. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 25. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему каждый из них: «Не Я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий Его, сказал: «Не Я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прорыки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинений святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Столько божественных чудес! Далее мы видим, что Иисус даже не прикасается к умершему юноше, но только взялся рукой за его гроб и произнес слово. Итак, опосредованное прикосновение и слово, и покойник ожил. Но вот и третий случай. Здесь нет прикосновения вообще, ни непосредственного, ни опосредованного, а есть только слово. Если сегодня на муле ехать из Иерусалима около 2 часов через Елеонскую гору, то попадаешь в селение Вифания. В этом селе и сейчас показывают место, где был дом Лазаря Четверодневного, названного так потому, что он мертвым пролежал в гробу 4 дня. Этот Лазарь был друг Иисусов, и его сестры Марфа и Мария служили Господу, когда Он к ним по пути заходил. Однажды, как только Иисус вышел из Иудеи и отправился в Галилею, узнал Он, что друг его Лазарь болен. Он прозрел духом своим и сказал ученикам: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Ведь он знал все, что будет. И не вернулся тотчас, но оставался в Галилее еще 2 дня, ожидая, чтобы Лазарь умер, и чтобы исполнилось 4 дня, когда он придет в Вифанию ко гробу покойника. В Вифании встретила его Марфа и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус ей отвечал: «Воскреснет брат твой». «Марфа, знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Это учение должна была она ранее принять от самого Иисуса. Иисус: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Потом Мария повторила слова Марфы: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». И заплакала Мария, и заплакали все присутствующие. Тогда и сам Господь заплакал. Заплакал Иисус. И пришли ко гробу Лазаря. А это была пещера, и каменная плита была привалена ко входу. Ведь на Востоке многие пещеры служат для погребения мертвых. Тогда Иисус сказал: «Отнимите камень». Марфа: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». А Иисус ей сказал: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда отняли камень, Иисус возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Из этого следует, что Иисус перед этим возносил тайную молитву Отцу Своему Небесному, через которую Ему подтверждено было, что Отец согласен с волей Сына и в этом деле. Потом Иисус позвал Лазаря. Воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и по ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Тогда Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». И было так. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Как видишь, Феодул, в этом случае нет прикосновения, как в прежних двух. Иисус не прикоснулся ни к плите на гробе, ни к мертвому Лазарю, но только позвал: «Лазарь, иди вон». И четверодневный мертвец, уже начавший разлагаться и смердеть, ожил, встал и вышел из гроба. Слово, только слово Христово, без прикосновения, производит неслыханное чудо. Причем и в этом случае, как и всегда, быстро и легко. Сестра засвидетельствовала о своем умершем брате, что он уже смердит. «Господи, — сказала она, — уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Сестре, любящей брата своего, нелегко произнести эти слова, что брат ее смердит. Но здесь, по Божию промыслу, как раз сестра об этом свидетельствует. Ведь если для нее смердит тело ее брата, как же оно должно смердеть для остальных? Итак, свидетельство сестры Лазаревой Марфы имеет первостепенную важность, ибо Христос воскресил Лазаря не как Иаирову дочь в тот же день, когда она умерла, и не на другой день, и как еще непогребенного сына Наинской вдовы, но мертвеца, который во гробе начал гнить и издавать трупный запах. Ведь если бы неверящие и решились сказать о первых двух случаях, что это, может быть, и не была смерть, но обмирание, будто обмирание — нечто иное, чем смерть, то в этом третьем случае вынуждены они закрыть свои уста и поверить в страшную власть Сына Божия и Мессии. Какова эта власть? Это абсолютная власть добра над злом, веры в свет над верой в тьму и, более всего, власть жизни над смертью. Спас Бог воскресе,
просится течаку, ко гробу твоему рыдающая. Но престол в нем ангелы речи. Рыдание время престол не плачете, воскресенье же апостолом рците. Благословение си, Господи, научи мя оправдание Твоим.
Воскреситель мертвых. Какого еще Мессию чают и ожидают евреи? Неужели такого, который учредит земное царство Израилево размером в 100 000 квадратных метров? Но это может сделать и какой-нибудь Бар-Кохба, и Варавва, и Ротшильд. В любом столетии можно найти такого Мессию в доме Израилевом. Но любое царство такого Мессии будет кратковременным и приходящим, каким было царство Саула и Соломона, и Раваама, и Манассии. А что потом? Потом им нужно ждать нового Мессию, вновь нового и нового, как это и делают помраченные евреи до нынешних дней. Но подлинный Мессия только один, один навеки, без повторений. Мессия тот, кто может сделать намного больше для всего рода человеческого, чем сделали для своего маленького народа на маленькой земле иудейской и Саул, и Соломон, и Раваам, и Манассия, и Варавва, и Бар-Кохба. Что Комитаджи в сравнении с великим завоевателем мира, то маленькие смешные еврейские мессии в сравнении с подлинным мессией, воскресителем мертвых. Тот, кто может победить смерть, может победить и все остальное зло в мире. И тот, кто в состоянии совершить самое великое, поистине в состоянии совершить и все остальное, малое и второстепенное. Но зрение Израилева помрачено преступлением, совершенным им над истинным Мессией. И израильтяне до сегодняшнего дня ждут малого Мессию, насильника, Бар-Кохбу или Варавву, чтобы он создал для них маленькое царство в Палестине, которое просуществует полстолетия и погибнет, как погибло царство Саулова. Не видят они, какое чудо Бог через них совершил. Не хвалятся они истинным Мессией, владыкой жизни и смерти, неприходящим, бессмертным, непобедимым Мессией, явившимся у них в Назарете и Иерусалиме. Они его отвергли и убили. Преступника Варавву предпочли ему. Потому преступники их идеал до сегодняшнего дня. А мы, некогда язычники, признали и восприняли истинного Мессию, всечеловечного и единственного. Его, воскресителя мертвых, мы славим и восхваляем ныне и во веки веков. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поклонимся Отцу и Сыну.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Опасность бесчувствия. Геронда. Иногда миряне просят меня помолиться о разрешении их проблем. Я молюсь, но боли не чувствую. Этому могут быть две причины. В первой есть опасность, во второй — духовный подход к проблеме. Первый случай — это когда монах забывает о своих близких, но и о других тоже не думает, то есть не молится о людях. Это очень плохо. То есть, оставив наших близких, приходим в монастырь и с течением времени их забываем. Но ведь остальных людей забыть при этом намного легче. Да, мы положили начало нашей духовной жизни, но не начали духовно соучаствовать в боли других. Мы духовно не развиваемся для того, чтобы быть в состоянии почувствовать их нужды, и есть опасность впасть от этого в бесчувствие. Потихонечку монах становится равнодушным, и его сердце превращается в камень. Во втором случае молящемуся больно за весь мир, но он чувствует утешение, понимая, что тот, кто страдает, будет иметь мзду от Бога, будет мучеником. Этот помысл приносит ему глубокую уверенность, он испытывает внутреннюю радость. В этом случае его сердце не каменное, но исполненное божественной любви. Если монахи не будут внимательны, то их сердце может стать очень черствым. Люди мирские видят беды, несчастья своих ближних и переживают за них. Мы этого не видим и можем дойти до того, что станем просить всего лишь для самих себя. Если мы не занимаемся тонким деланием, чтобы прочувствовать несчастье других людей и совершить о них сердечную молитву, то мы станем жестокосерды. Мы дойдем до того, что будем стремиться к собственной выгоде, и наше сердце от безразличия станет каменным. Это противно Евангелию. Монах должен проявлять участие, испытывать боль и молиться о всех людях. Это не отвлекает его, напротив, молитвой он помогает и себе, и другим. Геронда, Я, несмотря на то, что вижу все свое окаянство, больше молюсь о других. Может быть, мне лучше молиться не о других, а только о себе самой? От большого смирения? Если от смирения, то со многим смирением говори Богу. «Боже мой, ты меня такую, как я есть, услышать не должен». Но разве не будет несправедливым, если из-за меня станут страдать другие? Ведь если бы я находилась в состоянии духовном, имела дерзновение в молитве, ты бы слышал меня и помогал им. В том, что кто-то страдает, есть и моя вина. Но чем провинился мой ближний? Почему он должен из-за меня страдать? Прошу тебя, помоги ему». То есть все зависит от того, на какое место по отношению к другим мы ставим себя. Ты чувствуешь свое недостоинство, но вот, видя чье-то страдание, ты волнуешься, соболезнуешь, молишься. Я, видя, например, слепого, чувствую виновным за это себя, потому что если бы я находился в духовном состоянии, то мог бы его исцелить. Бог дал нам возможность стать святыми, совершать чудеса, подобные ему. И мы, признавая свою великую или малую духовную болезнь, смиренно просим телесного здравия для нашего ближнего, нашего сочеловека, будучи виновными в его болезни. Потому что если бы мы были духовно здравы, то он бы давно исцелился и не мучился. Занимая правильное по отношению к другим положение, считая себя виновными за все, что происходит в мире, мы молимся: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», и весь мир получает помощь. И о своем окаянстве надо почувствовать за него боль и взыскать милости Божией. Но, конечно, если человек достиг духовного состояния, то для себя самого он не просит ничего. Я вижу, что часто мы неправильно понимаем слова «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», и из ложного смирения не говорим «помилуй нас», не молимся о других, но лишь о самих себе. Поэтому и люди мирские иногда неправильно понимают нас, монахов, и обижаются, говорят, что мы эгоисты и заботимся лишь о том, чтобы спастись самим. «Помилуй мя» — это для того, чтобы не впасть в гордость. Одна молитва смиренного человека, который верит в то, что он хуже всех, имеет достоинство большее, чем целое всеночное бдение, которое совершается с гордым помыслом. Молясь с гордостью, мы издеваемся над самими собой.
В завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Воины жизни, сражайтесь твердо и не уставайте верить в победу. Победу одерживает тот, чей глаз неустанно смотрит на нее. Кто думает о поражении, тот победу теряет из виду и больше не находит ее. маленькая звезда вдали от устойчивого взгляда как бы увеличивается и приближается. Жизнь — это победа, дети мои. Воины жизни — воины победы. Охрану несите бдительно, чтобы ни один враг не забрался через стену в ваш город. Если заберется хоть один, город потерян. Всего одна змея пробралась в рай, и рай превратился в ад. Смотри, одна капля отравы в теле полном крови, и врачи предрекают смерть. Не так важно убить врага вне города, как не пустить его в город. Воины жизни, сражайтесь твердо и не уставайте верить в победу. Что проку, если вы овладеете миром, и мир займет у вас место души? Да, мир останется, но души вашей уже не будет. Душа — пугливая птица. Если даже немного, чуть-чуть пепла бросите на нее, она вспорхнет и постарается улететь. Душа дороже мира. Лучше, значит, овладеть душой, чем миром. Душа является более верным союзником, нежели мир. Лучше заключайте союз с душой. Душа богаче мира. Лучше оставляйте свои богатства в ней. Душа здоровее мира. Лучше ищите здоровье в ней. Душа красивее мира. Лучше возьмите ее в невесты. Нива души плодороднее мира. Лучше трудитесь на ней. Воины жизни, сражайтесь твердо и не уставайте верить в победу. Не изгоняйте дьявола дьяволом, ибо все равно будете иметь дьявола в доме. Но изгоняйте дьявола Богом, и дьявол побежит, а Бог останется. Не воюйте против огня огнем, ибо сделаете огонь слишком большим, так что сгорит и ваш дом вместе с домом врага вашего. Но водою воюйте против огня и погасите его. Не подымайте смерть против смерти, ибо расширите ниву смерти, но подымайте против смерти жизнь, и смерть исчезнет, как тень пред солнцем.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.